продолжаем наши уроки по книге Тойми Двора. И, как и все уроки, мы посвящаем этот урок Лейлуй Нишмат Алон бен Сергей, Артур Давид бен Алон Адижан, Ишай бен Элазар, Валентина бат Зарахьо. И сегодня у нас с вами шестое качество. Называется, потому что желает знать о наших добрых делах. Ки хафец хесед гу, это, опять же, как вы помните, отрывок из пасука, из книги, из пророка Миха. И часть его слов, оно звучит, ки хафец хесед гу, потому что желает знать о наших добрых делах. Что означают эти слова? Ло квар папирашну бемикой моше еш бейхал яду амарахим мемуним ликабек гмилут хесед, шадам осе баулам азе. וכאשר מידת הדין מקטרגת על ישראל, מיד אותם המלאכים מראים החסד ההוא, והקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל, מפני שהוא חפץ בחסד. אם היות שהם חייבים, אם הם גומרים חסד זה לזה, מרחם עליהם, כמו שהיה בזמן חורבן, שנאמר לגבריאל, בו אל בינות יגלגל, יתגדל. כי הוא שר הדין עם הגורה, ונתן לו רשות לקבל כוחות הדין, בינות יגלגל, מתחת לקרובים, מאש המזבח, דהיינו דין גבורת המלכות, והיה הדין מתחזק על שעת שביקש לחלות את הכל לקעקע ביצתן של ישראל, מפני שהתחייבו כליה. Как уже упоминалось, пишет Рамак, в духовных мирах есть такое место, где особые ангелы собирают добрые дела и поступки людей. Есть такое место, в которых проявляется их любовь друг к другу. То есть Творец, у него есть ангелы, свои работники, которых он назначил собирать хорошие поступки людей. Он их собирает. Все собирает вместе. И собирает для каждого. У нас есть, как в банке, своя ячейка, так же у Творца наверху, у каждого из нас своя ячейка, и там все копится, копится, все хорошие поступки. А когда еврей стоит перед ним, и когда еврей стоит перед небесным судом, где ему предъявляют обвинение, каждый из нас станет перед судом, перед Творцом, скажет бенцион, да, здесь будут считать хорошие, может, здесь, да, здесь плохие, правое, левое, правое, так сказать, да, хорошее, левое, все, суд. Очень надеюсь, что этих больше будет, да, и вот, и в этот самый момент, когда ему предъявляют тяжелое обвинение, эти ангелы тут же показывают все добрые дела, которые накопились у него. И несмотря на то, что у Творца есть достаточно причин, чтобы наказать человека, он отворачивается от этого преступления и смотрит на его добрые дела. Да, вообще какое-то удивительное поведение Творца, абсолютно необъяснимое для нас. Вот. Мы уже много раз с вами говорили о том, что мы прежде всего что делаем? Судим. Правильно? Вот. Вообще так устроена психология, почему-то человеческая, да? Что мы всегда замечаем что-то плохое и очень редко видим что-то хорошее. Да? А даже если есть что-то хорошее, то в наших глазах, так сказать, он не заслуживает, там, она, он, неважно, не заслуживает, поскольку там столько всего уже плохого натворил, это хорошее сделал, так сказать, это вообще не считается. Да? Вот. А у Творца все наоборот. Прямо наоборот. Сколько бы человек ни сделал плохих поступков, Всевышний, удивительно, он не дает им приблизиться к нему. Есть такой пасук, написано «Ло игурха ра». Да, это вот здесь приводит. Рядом с Богом не уживается зло. Вот. Он не хочет их принимать. Ему не нравится. Ему неприятно, ему противно, чтобы рядом с ним были наши грязные всякие поступки. А хорошие, наоборот, ангелы доносят до него самого. Несмотря на то, что у Творца есть достаточно причин, чтобы наказать человека, он отворачивается от его преступлений и смотрит на его добрые дела. В этом проявляется аспект милосердия Творца, о котором сейчас пойдет речь, а именно желание видеть хорошее в людях, закрывая глаза на их проступки. Да? Это удивительное. Вообще, в современном мире это вообще модно. Да? Есть такая мода. Типа, есть позитив, так называемый, да, типа, есть позитивные, есть негативные люди, да, есть люди, которые чаще улыбаются, да, в России последние годы стали больше улыбаться, да, вот я помню,
когда я вообще уезжал тогда из России, все было серое такое, все. Все, вот как сейчас небо всегда. Да, вот из Израиля летишь туда-сюда, что первое, что бросается в глаза, да, там солнце, все яркое. Да, и оно яркое, я не знаю, может, на людей тоже влияет. Люди улыбаются, люди светятся, да. Сюда приезжаешь, все серое, все такое какое-то вот. Все, солнца нет, света нет, вообще непонятно, что происходит вообще. Люди не улыбаются, как-то в Израиле вот так легко заговорить с человеком, легко. Да, а здесь у человека такая неприступная такая вот, стена, баррикады такая вот, такая очередь, вот. Ну я же не съем его, что я такого, скажу два слова, да. Вот израильтяне вообще очень болтливый, разговорчивый, да, так сказать, Вот, и это вообще позитивное такое отношение, да, что я не знаю, вот отношение к людям такое все это. Прежде всего, не знаю, человек занимает такую какую-то оборонительную позицию, как будто, я не знаю, как будто я что, денег, я что у него еще, заберу у него что-нибудь, не знаю что. Никто ничего забирать не хочет, на самом деле, да, просто обратиться, поговорить с человеком, да, но он уже занял оборонительную позицию, у него же там готово оружие там на всякий случай, что-то с ним сделают, Ничего с ними не сделают, на самом деле. Вот. Но это вообще подход к жизни, подход к людям, да, прежде всего. Когда перед вами человек, который хочет с вами заговорить. Или человек, с которым я хочу говорить, да, о чем-то. Неважно. Вот это вот, как сказать, дружелюбное отношение. Просто, ничего, без всякой задней мысли, да? Вот в России вообще, я не русофоб, я вообще, я из России, я родился в России, я из полжизни живу, можно сказать, так сказать, да? Вот, и я даже, можно сказать, люблю Россию, так сказать, и русских евреев, да? Все, я никогда, просто замечаю для себя какую-то такую вот... Особенность такую, да, что например, да, я сам такой же, да, я тоже из России, я тоже родился здесь, да, вот, в России мы все немножко такие подозрительные, в каком смысле? Мы вот, слово скажешь человеку, да, вот никто прямо не воспринимает, а что он имеет в виду? А вот что он там на самом деле там вот, да, что вот он подразумевает там такое вот, да, ничего, просто сказал тебе хорошее слово, больше ничего. Не имею в виду, что я тебя что-то заберу, что я тебя хочу, не знаю что. Ничего не хочу. Просто хороший.
Сумасшедший. Сразу скажу сумасшедший.
Сумасшедший.
Да.
В Израиле есть даже слово такое, знаете, оно, я не знаю, откуда оно происходит, от какого корня, но это не еврейское слово, и я не знаю, откуда оно. Есть такое слово, лефарген. Да. Я не это имею в виду, нет. Видите, в России в голову приходит такая мишуга. Да, что ли? Да. Вот. А у израильтян есть такое слово лефарген. Знаете, что лефарген? Нет? Лефарген. Не знаете? Нет.
Научить.
Нет, лефарген — это махмаот, говорит махмаот. Это комплименты, говорит комплименты. Говорит хорошие слова. Много, без коня.
Да. Мститель.
Вот, видите? Вот! Россия! Давайте говорим друг другу комплименты. Да. Акуджава. Босс.
Горе от ума не бывает у евреев?
Горе от ума бывает или не бывает? Ну, понимаете, в чем дело? Я уже не знаю, называется это большим умом. Когда мы подозреваем друг друга, это от большого ума?
Да.
Это что, от нашего большого ума мы так сильно подозреваем? Или от какой-то нашей внутренней, как сказать, особенности, нашей, думаю, такой, понимаете, внутренней нашей серости, я скажу честно. Нашего отношения, ждем все время какой-то подвоха. Ждем все время, да, почему, зачем, что, почему обязательно должно быть так? Почему нельзя? Почему вы не можете... Да, я помню, когда первый раз только приехал в Израиль, и в Ешиве, где я учился, люди мне говорят какие-то хорошие вещи, все, я думаю, ну вот издеваются, наверное. Тут из-под тишка, просто поиздеваться надо хотелось. Я никак не мог привыкнуть к этому. Это просто, да, нормальный человек, с которым я учусь в Израиле, мои друзья, мои напарники, да, когда слышат красивую вещь, когда рисует красивую идею, когда ты в течение учебы, он тебе тоже скажет, не знаю, что ты рисует тебя, так сказать, да? Он в восторге скажет тебе кучу хороших слов, да? В России, я не знаю, да? Ну, наверное, все меняется, но это было давно. Сегодня уже все по-другому, конечно, да? Сегодня уже такие, да, по крайней мере, в магазине за деньги уже все очень вежливые, да? Вот, это уже хорошо, да? Раньше и за деньги никто вежливого не было, да?
Мне кажется, везде по-разному.
Да?
Конечно, и в Израиле были случаи, которые меня просто выводили из себя.
Оскорбляли, да?
Сколько хотите, пожалуйста.
Ну, конечно, я еще раз, я, конечно, не хочу, не дай бог, всех под одну гребенку и сказать, здесь все такие, там все такие.
Не, везде по-разному.
Да, я вообще это, я не сохнутый, я не сионист, я никого не агитирую переехать в Израиль. Да, я просто некоторые свои впечатления, в общем и целом, да. Но есть все что угодно, и там, и здесь, да. Вот. Но в общем и целом, это вообще, на мой взгляд, качество, о котором мы сейчас говорим, видеть хорошее, да. Здесь много чего в человеке, в каждом из нас, полно. Вот я опоздал, можно меня сразу судить? Вот, а можно не судить? Да, опять же, можно видеть, именно такая ситуация сложилась в Эйцес Рамат во время разрушения первого храма. Да, там такая интересная вещь произошла. Вы знаете, что первый храм был разрушен из-за того, что нарушили три страшных преступления. Да? Прелюбодеяние, райот, прелюбодеяние, братоубийство и идолопоклонство. И до такой степени дошло, что Творец сказал, я хочу полностью уничтожить весь еврейский народ. Даже страшно говорить об этом. И Бог послал ангела Гавриила. Вы знаете, что есть такой ангел Гавриил? Да? Вы его помните, когда Бог посылал его кому?
Аврааму.
К Аврааму. На самом деле, а зачем он послал Аврааму?
И в Содом разрушали.
Три ангела пришли к Аврааму. Зачем он нужен был Аврааму? Аврааму нужен был только Рафаэль, да? В принципе, ну, чтобы его вылечить. И нужен был Михаэль для того, чтобы сообщить ему о том, что на следующий год он не родился, да? А заодно пришел с ним еще и Гавриил, который должен был пойти дальше, чтобы уничтожить город с дом. Уничтожить целый город. Целый город. Со всеми жителями, женщины, дети, все, кошки, мышки, все, весь город. Ангел Гавриил, от слова гвура, это мощь Творца, который он вершит суд, да? Однако до исполнения приговора Всевышний увидел определенный знак, говорящий о том, что евреи в тяжелую минуту все же протягивают друг другу руку помощи. Удивительная вещь. Сейчас я вам подробно расскажу, что там было. Несмотря на все эти преступления, они остались милосердными. Тоже удивительно, я сам в себе. Поскольку Творец желает видеть в них хорошее, он не позволил их уничтожить. Вот так. Несмотря на то, что они настолько переступили красную черту, что уже все. Бог сказал, что я полностью хочу уничтожить еврейский народ вообще. И все равно Всевышний был милосердный и оставил нас. Именно так, говорит Рамах, нам следует вести себя и человеку по отношению к ближнему. А давайте до того, как узнаем, как надо вести себя к ближнему, давайте объясним, что же там было в храме такое удивительное. Об этом написано у пророка Иезекииля. И, конечно, пророк Иезекииль, если вы когда-нибудь открывали эту книгу, она самая сложная книга, написана очень сложным языком, и там очень много источников для Каббалы. О нем написано, что пророк Иезекииль был изгнан, ушел в изгнание за 11 лет до разрешения первого храма. Он уже был в изгнании и получил пророчество о том, что как еврейский народ приближает своими преступлениями разрушение храма и каким страданиям это приведет. Так написано в Иезекииле 8. А потом он увидел пророчество, что Творец откладывает приведение в исполнение приговора о полном уничтожении еврейского народа именно из-за этого качества, его качество закрывать глаза на преступления и видеть только хорошее. Удивительно. То есть Бог сказал Иезекиилю, иди и скажи евреям, что если вы сейчас срочно не справитесь, все, полностью все будете уничтожены. Все. Пророк Хизкель написано, что Творец приказал, там написано очень сложное место в Хизкеле. И я скажу, я не уверен, что мы с вами поймем до конца, что там происходило, да? Но вы примерно знаете, что в храме была святая святых. Место такое. Койдыш и Кадашим. Да. В Койдыш и Кадашим было Арон, Капорет, и на нем место, где в Гморе написано, что женщины будут наказаны за то, что Арона Койдыш называют Арон. Шкафом. Нельзя, не дай Бог, его просто каким-то шкафом называют. Это не шкаф. Вот. Это место хранения свитков Торы, и к нему надо относиться с трепетом. И вот внутри святая святых, если было такое, значит, да, место, где сохранились скрижали. А над ними было два ангела, Крувим, да? Написано, что когда они поворачивались лицом, это о чем говорило? Друг другу.
Что
Бог нас любит, что мы сейчас хорошо себя ведем. Хорошие мальчики, девочки. Да? А когда они, эти ангелы, жив, отворачивались друг от друга, то это говорило о том, что мы плохо себя очень ведем, и очень, очень все плохо. И между этими двумя крувим Бог послал Гавриила. Написано там, что приказал ангелу Гавриилу встать между ангелами этими двумя, под крувим, и протянуть руку, чтобы один из крувим наполнил ее раскаленными углями. Чтобы один из этих крувим, ангелов, наполнил руки Гавриила раскаленными углями, которые он должен был сбросить на еврейский народ и сжечь их всех до конца. Естественно, ангел моментально встал, куда Бог ему приказал. И Мидраш пишет, что ангел Гавриил сказал Круву, что Творец не позволил ему приблизиться самому. Он ему говорит Круву. Это все, понимаете, очень... Вы понимаете, да, что это не просто два мужика, один другому говорит, слушай, я не достаю, дай мне этих углей там, да, это не, вот это ангелы, которых мы вообще, они нематериальные, да, их, вот. И он ему протягивает и говорит, мне не дозволено туда приближаться, дай мне эти угли, мне не дозволено приближаться к огню. Поэтому просил у Крува, чтобы тот помог ему, дал углей. Рабби Йешуа сказал, что 6 лет эти угли тлели в руках Гавриила. Да, 6 лет. Почему Бог оттягивал, не сбрасывать эти угли на евреев, не сбрасывать на них. Оттягивал, так Всевышний ждал, что еврей сделал чуву. А поскольку это не произошло, чаша его терпения переполнилась, и пришло время расплаты, и он уже поднял руки вверх, чтобы сбросить угли на евреев, и в этот момент произошло нереальное чудо. Чудо даже как бы по отношению к Творцу, как бы, да? Вот. Появилась вдруг между этими ангелами рука. Появилась рука. Вот такая вот рука появилась. Вот. Ангел говорил, наверное, сбросил на евреев, тем самым считаешь весь народ, но в последний момент Творец остановил его. Последний момент. И сказал ему, Гавриэль, есть у них право на жизнь. Почему? Ведь они заботятся друг о друге и делают друг другу много добра. И как знак в этот момент из-под крыла Крува появилась протянутая рука, подобная человеческой, символ того, что люди протягивают друг другу руку помощи. Удивительная вещь. Сама по себе тоже вот удивительная, этот еврейский народ, я вам скажу честно. Убивают идолопоклонники, прелюбодеяния, да, но помогают друг другу. Вот это, я вам скажу честно, да, я иногда езжу там, разные таксисты всегда, вот они мне говорят, там раби, евреи, все, у вас всегда такая взаимопомощь, говорит. У вас всегда там так друг о друге заботятся. Даже не евреи кругом знают о том, что в нашем народе это заложено и всегда так было, есть и без раташа будет. Да? Вы даже себе представить не можете, насколько вот, лично я знаю очень много людей. Конечно, Всевышний не всегда. Это еще и заслужить надо, я вам скажу честно. Это надо еще заслужить, чтобы сделать хорошее дело. Вот. Но очень много людей хотят помочь друг другу, реально помогают, по-настоящему помогают, да? И помогают не ради того, чтобы потом мое имя на входе, не знаю, в синагогу было написано «Бен Цион Милавин» большими буквами, да, даровал эту синагогу и одаривает каждый день, да? Нет, не, многие, большинство вообще не пишут, вообще не хотят, чтобы их имя упоминалось, да? И в этом есть самая мощная цдака и помощь, потому что делают это не ради какой-то своей славы, не ради своего возвышения над людьми, да? А то, что реально хотят помочь. Реально хотят помочь, да? И вообще, вот недавно, я вам скажу честно, да, ну ладно, не все и всегда можно, конечно, рассказывать. Очень много, даже не знаю, вот, и в Москве я знаю очень много людей, вот, но есть такие ситуации, когда Бог не дает возможности. Я не помню, я вам рассказывал, в Небраке есть синагога, очень красивая, сделана такими волнами. Рассказывал, такая, у нее такое здание, и у нее сделано, как будто наверху, как будто волны такие, вот так сделано. Очень красиво все. Подарил это здание полностью, да, оно стоит там несколько миллионов долларов, я не знаю, но очень дорогое, и внутри тоже отделано что-то, мозаика там, на стеклах даже видно, там, когда солнце светит внутри, говорят, что-то красивое. Я, честно говоря, даже никогда не заходил внутрь, вот. Не знаю почему, не было у меня необходимости, я не захожу во все синагоги мира, да, которые... Бля-нара, у евреев много синагог, да. Вот. Бакица в дар даровал это глава немецкой мафии. Евреи. Да, возглавляет всю немецкую мафию, такой бандит такой, очень серьезный, очень-очень большой, серьезный.
Там еще мафия есть.
Ну. Да, вот. И в какой-то период его жизни, да, ему захотелось это, что-то такое, вот, так сказать, да, одарить, да, вот. Не идут эти кровавые деньги, нет у них брахи. Эта синагога переходила от одного к другому, от одного к другому, от одного к другому. Кто там только не прибывал, ничего постоянного так, однако, нет. Вот нет и все. Нет брахи, нет благословения. Не все Всевышний принимает, да, даже когда мы хотим. То есть, да, надо еще заслужить, да, надо это еще заслужить. Но то, что в еврейском народе есть вот это невероятное, как это сказать, рахманут, милосердие, да, это, как сказать, да, вот он только видит, только слышит, он тут же встает на помощь, он не может спокойно быть равнодушным, нет равнодушия. Это врожденное качество, которое передается от вас, еврейских мам, всем еврейским детям. Это передается по рождению. Что сказано про наших, да, про евреев? Рахманим, байшаним, гумрей хасаним. Рахманим милосердные, байшаним они стыдливые, не наглость такая, врожденная ее, по крайней мере, не бывает. Да? И рахманим гумрей хасаним, врожденное внутреннее желание помогать, делать добро. Я вам расскажу, был такой величайший мудрец, известный очень человек был такой, Раб Хаим Лойзер Гродзинский, был раввин города Вильно. Он шел по городу и шел и в сопровождении двух учеников. Они шли, о чем что-то обсуждали. И навстречу идет какой-то другой еврей, да, и говорит, где находится такая-то улица, такой-то дом, там и так далее. Он не местный, он не знает, все, вот. Ну, во-первых, он пока это сказал, в общем, Бакицер, он ему начал ему объяснять, а на самом деле это полчаса отсюда ходьбы, совсем другой конец города. Он видит, понимаешь, что он... Единственное, что он понял, что надо пойти здесь прямо. Что там дальше, он все равно ничего не понял. Вот, и в конечном итоге он решил, он прям чуть ли не взял его за руку и пошел весь этот полчаса, пошел с ним прям чуть ли не до конца до этого дома. Вот. Ученики его потом спрашивают, так сказать, да, ну что, в принципе, да, объяснил бы, сам пошел, что мы полчаса потратили, да, для него полчаса потратить, да, это очень ценное время, он изучал Тору, он был очень-очень такой, да, он вообще считался глава Европы, да. И Раб Хаим Лойзер сказал очень красиво, очень удивительно, вот как работает, да, еврейские мозги, вот как работает, да. Он говорит, вы обратили внимание, что этот человек, который к нам обратился, он мегамгем. как этот мегагем сказать, ну который, как по-русски это? Заикается, да? Он заикается, да? Вот, и представьте себе, вот когда он нам говорил, спрашивал, да, он 10 раз покраснел, побледнел, потому что, ну, человек, который заикается, немножечко, как сказать, еще раз. Мы не судим, не дай бог, да, мы это, иногда самому неудобно, да, что ему неудобно, да, вот, но ему некомфортно, ему тяжело, и он краснеет, бледнеет, он 100 раз тебе переговаривает, а еще, когда он волнуется, еще хуже, сказать, да, вообще совершенно не может говорить нормально, да, быкица, да, он говорит, вы тут подумайте, он толком не понял, да. То есть пока он туда дойдет, он еще 10 раз переспросит, он еще 10 раз побледнеет, покраснеет, чтобы этого не произошло, он встал и до конца дошел, и до конца дома, пока не довел до этого дома. Маленькая вещь, маленькая, да, маленькая, но сколько внутренней заботы и любви к второму человеку, чтобы ему не было больно и тяжело, это по-еврейски, вот так мы должны заботиться друг о друге, понимаете? Он никто ему, брат, сват, родной, не родной, никто, просто незнакомый человек, первый раз в жизни он его видит. Может, больше не увидим. Ну вот так мы должны уметь относиться друг к другу. Да? А здесь написано еще больше. Ой, здесь написано еще больше. Здесь написано, что даже в момент, когда Бог должен был бы уничтожить их, даже когда они заслужили это, заслужили своим ужасным преступлением, даже в этот самый момент Всевышний закрывает глаза на проступки и смотрит на их добро, что несмотря ни на что, они оставались добрыми людьми, они заботятся. Вы знаете, что такое, да? Вообще, честно говоря, конечно, это обычно, она говорит, и что обратил, знаете, я обратил внимание, что сейчас мы дочитаем до конца, да, даже как-то обидно как-то за мужчин, вот. Рамак, значит, давайте дочитаем до конца, да, Рамак как будто говорит это мужчинам, да, а женщинам, типа, вот не надо. Женщины, они все такие хорошие, так что, что можно поделать, да? Действительно, у женщин действительно есть намного больше и сильнее, как бы сказать, это качество уметь проявить вот это вот тепло, заботу, друг, да, эмпатия, как вы говорите красивыми словами, да, значит, так вот пишет здесь Ромак, что же мы отсюда должны выучить для себя? Именно так следует вести себя и человеку по отношению к ближнему, несмотря на то, что тот сделал ему зло, если только есть хоть какое-нибудь добро, которое тот совершил для кого-либо, даже не для тебя. Да вообще в жизни, он сделал хоть одно добро? Наверное, да. А? Да? Все сделали хоть одно добро в жизни? Или его хорошие качества проявляются в чем-то другом? Следует обратить внимание на это добро и забыть про зло. Он вообще, да? Эту книгу читать вообще невозможно. Он все время требует от нас каких-то сверхчеловеческих качеств каких-то, да? Мы простые люди, да, нас обижают, мы обижаемся, да, нас бьют, хочется дать обратно, так сказать, да, еще больше хочется дать, да, вот, это по-нашему, по-человечески, по-нормальному. А он все время не знает, требует у нас быть всеми какими-то ангелами, даже я не знаю. Вот, я, по крайней мере, я вам честно говорю себе, да, вот, просто, как бы далеко и страшно далеко это от нас не было, но все равно от перечитывания каждый раз, хоть капельку мы немножечко... Да, мы движемся. Вот поэтому надо двигаться. И чем он в конце завершает? Вот. Честно, прямо вот обидно за мужчин. Он пишет. Тем более это относится к жене. Да? Ведь ей человек обязан больше, чем всем остальным людям. Сказали мудрецы. То есть он типа нам, всем мужчинам говорит, да? Тем более, так сказать, да, мы должны так относиться к женам, да? Нет, женам он не говорит, да, что вот, смотрите, вы так должны к мужьям относиться. А мужьям говорит, а? Тем более это относится, говорит, да, к жене. Ведь ей человек обязан больше, чем всем остальным людям. Сказали мудрецы, достаточно того, что они растят наших детей и спасают нас от греха, чтобы закрыть глаза на все их недостатки, как реальные, так и те, что кажутся нам недостатками. Раби Хия. Какие вы грамотные, просто ужас какой-то.
Вашу книгу читаю.
Да? Да. Это, конечно, а? Это, то есть, ну, вот. Это я вам не должен об этом говорить, это надо говорить мужчинам, да, что вот так надо относиться к женам, что как много мы им должны, к женам, мамам, да, как много мы должны им, и как мы должны научиться видеть только хорошее и вот уметь правильно относиться. Вот. Интересно, да? А почему действительно он женщинам не пишет? Вот так женщины должны относиться к мужьям, видеть никто хорошее. А? Они без того.
Они все.
Вы знаете, в Торе написано, что есть уважать отца и мать. Да? По отношению к матери как написано?
Учение матери. Наставление.
Маму надо бояться.
Бойся.
А папу как написано? Уважать. Почему маму бояться, папу уважать? А?
Мама более слабая, ее надо бояться.
Потому что мама уважает без того. Но не бояться. Кто боится мамы, да? Поэтому специально надо сказать, маму бойся. А папу?
Бояться.
И без того все боятся.
Боюсь, я боялась.
Да? Вот. Поэтому надо ему отдельно сказать, чтобы уважал. Да? То есть есть вещи, которые у нас в природе, внутри, да. Вот женщины, они такие, они по природе рождаются. Мы говорили это с вами, что вот действительно такая вот она природа. Что женщин Бог создал изначально, как это сказать, с меньшим яцерара. Намного меньше яцерара. Вы знаете, да, что мы уже говорили несколько раз, да, сколько есть тюрем мужских и женских. Да? На одну, не знаю, женскую есть там миллионы мужских, да. Потому что женщины, они меньше действительно делают какие-то плохие вещи. Потому что они вообще по природе своей просто хорошие, да, что можно сказать. Вот. И что, и что же здесь у нас написано? Такая важная вещь. Поэтому мы хотим подчеркнуть еще раз, прежде чем мы перейдем к следующему качеству, да, мы хотим подчеркнуть, что научиться видеть хорошее. Очень тяжело. Научиться видеть в человеке хорошее. Научиться, надо рассмотреть, надо найти. Всегда найдете. Я вам 100% говорю. Это только яцер ара не дает найти, только яцер ара, да, несмотря на то, что да, по природе мы автоматом сначала что-то видим плохое, нам хочется сразу сделать замечание, еще что-нибудь там, да. Можно и нужно научиться видеть хорошее, как бы это сложно ни было. Вот, мы сегодня начнем еще одно качество. Называется оно «Снова проявляет свое милосердие». Вот, мы его сегодня не закончим, оно большое, оно сложное, но как раз... начать, как раз таки, по крайней мере, можем какую-то часть прочитать. Называется «Яшув Ерахамену». Снова проявляет свое милосердие. Все качества отличаются, и они не повторяются. Если вы продумаете, они абсолютно разные. И здесь написано очень много сложных, да, таких вещей, надо потихонечку разбираться. Написано так: мы хорошо знаем, что даже если обиженный человек преодолеет свой гнев и простит обидчика, он никогда не вернется к прежним отношениям. Как говорят у нас в анекдоте? Осадок остался. Да? Да. Да. А? Что? А что делать? А сколько раз было в жизни, что... что это было? Ваша, наш, не ваша, я не буду, я про себя говорю, что это была наша фантазия. Скажем честно, большую часть всех ситуаций. Это была просто моя фантазия, да? Что он меня обидел, что он мне сделал что-то плохое, он меня не обижал, вообще обо мне не думал, да? Вот. И сколько мы себе фантазируем, что, да? Это происходит ему жена постоянно, да, просто не понимают, говорят на разных языках, не понимают друг друга. Это происходит среди евреев, среди друзей, в синагоге, в общине, это происходит везде и всегда, когда людям там надумалось, придумалось, показалось, что он против него, он сказал, он подумал, он не знал, что он там сделал, он ничего не говорил, он ничего не имел в виду, он ничего не сделал, да. Человек внутри даже переживает какое-то долгое время, потом, я не знаю, выясняет, что-то там выясняется, конечно, может, выясняется, может, было, не было, может, даже кто-то там прощения просит, да, но все равно это уже внутреннее ощущение, оно остается. И что нам хочется? У нас есть такое внутреннее, как сказать, это самозащита такая, да, мы пытаемся немножечко, по крайней мере, держать дистанцию от этого человека, да, вот. А Рама говорит нам все по-другому, вот. Я, честно говоря, даже иногда думаю, что, что нельзя так много читать, потому что это...
Потом себя ругаешь.
Не потому, что потом себя ругаешь. Это как бы слишком много тяжелых вещей сразу, как бы, да? Очень тяжело столько всего... Ведь суть не в том, что мы сидим с вами и читаем вот то, что мы читаем, а суть в том, что мы то, что мы прочитываем в его словах, а мы постараемся пережить и постараемся перевести на свою жизнь, на свою ситуацию. Там, где мы с вами, каждый из вас с вами находится, да? Кто-то в семье, кто-то с мужем, кто-то с детьми, кто-то с родителями, кто-то внутри общины, кто-то на своей работе, да? У каждого из нас полно вот этих ситуаций. Вот. И ничего не стоит, я вам скажу честно, наше с вами занятие, наш с вами вот разговор, наше с вами изучение книги, если оно так и останется, просто, как у нас в школе было, не классное чтение, да, вот там, надо за каникулы прочитать та-та-та-та, да, вот, вы взяли на себя прочитать Ромак, да, не нужно его читать, нет никакого смысла читать, есть смысл делать то, что там написано, вот. А просто читать, это, конечно, красиво. Здесь написано очень много интересных, красивых вещей. Вот сейчас, например, он говорит, у Творца совершенно другой подход. Если человек, совершивший грех, раскаивается и возвращается к нему, то он становится духовно выше и ближе к Всевышнему, чем был до греха. Удивительная вещь, вообще непонятно. Да? То есть он совершил грех против воли, против желания Творца. Он что-то сломал в этом мире, что-то испортил. Сколько там всего уже мы там прочитали, что Всевышний для него делает та-та-та-та-та. А теперь все-таки мы говорим про человека, который делает шуву. Он сделал шуву. Он вернулся к Богу. Он исправился. Он, да, искренне. Это тоже важный момент, да. Настоящую шуву мы сейчас говорим. И после этого Бог его приближает. И не просто приближает. Он делает его еще ближе и выше, чем он был до того. Удивительно. Это имели в виду мудрецы в Талмуде, в трактате Брахот, сказав, на той ступени, куда поднимается совершивший тшуву, даже абсолютные праведники не могут постоять. Это известная вам вся фраза, знаменитая, все ее знают, да? Что она сейчас говорит, эта фраза? На той ступени, где стоят сделавшие тшуву, то есть, это речь идет про человека, который споткнулся, совершил грех, один, два, три, не знаю, сколько там в своей жизни, потом сделал искреннюю чуву, да, он после этого поднимается так высоко, где даже праведники не стоят. Как это так? Праведники, имеется в виду, те, кто ни разу не оступились, да, они ровненько идут в своей жизни. Вот, они вообще ангелы какие-то, не знаю, как они за всю жизнь не оступились. Но не оступились. Идут, да, люди, которые вот исполняют волю Творца всю свою жизнь. А есть человек, который споткнулся, а потом сделал шуву, и он вдруг выше, чем этот. Why? Как это так? Вам это понятно? Это никому не понятно. А что непонятно?
Понятно.
Что надо
если
споткнуться.
Он не вернется. Нет, я тебе скажу.
Надо споткнуться.
О! Гениальный вопрос вы задаете.
Все время будет, да?
Получается, что подняться выше, надо сделать преступление, а потом чего?
гениально, да?
Не, не преступление.
А!
Ну, что-то другое.
Нет, споткнуться это и есть преступление.
Если ты намеренно делаешь преступление, не и потом уже надеешься на то, что ты сделаешь шуву, и ты подвинешься, это.
Так те, кто сделают шуву, они же поднимаются выше. Так чем я буду время терять? Пока все эти там молятся в синагоге, знаешь, чем занимаются. Я пойду погуляю как следует, кому-нибудь, так сказать, да? Вот. Сделаю то, что сделаю, там всякие трам-парарам. А потом сделаю искренний почист. Сделаю искренний чуву, все, отсюда откажу, все. Так Бог меня, я подпрыгну резко выше, чем все остальные. Нет? Почему?
Если намеренно, это другое.
Зачем намеренно, если случайно?
Как нет? Нет.
Прости, там, нет.
Есть преступления разные, да? Вообще, что значит намеренно, в конце дела, что значит намеренно, да? Большинство людей не делают намеренно с точки зрения, типа, вот, вы знаете, три вида преступлений. Есть человек, который просто, вот, он это, как это сказать, ойнес. Ойнес – это человек, который, ну, вынужден. Он вынужден в данной ситуации, вынужден, потому что не знаю. Потому что болезнь его заставляет, там, да, или не знаю, просто дуло пистолетом ему приставили, так сказать, да, если сейчас не съесть свинью, я тебя убью, там, не знаю, там, да. Это его вынудили, да, он ее ест. Что сделать? Он вынужден. Есть второй человек, который по ошибке, да, по ошибке. Он думал, что это кошерное мясо, оно же внешне выйдет кошерно, да, и кушает у кошерного человека, а оказалось, это не кошерное мясо.
Вот. А если женщина прервала беременность, это грех такой, который вообще ничем не поправим. Это же тоже грех.
Убийство называется у нас. Убийство.
Убийство, да.
Да.
Своего ребенка.
После 40 дней по законам Торы запрещено. Ни в коем случае этого делать нельзя.
Это самый грех.
Ну, что самое. Есть еще...
До 40 можно, а после 40 дней.
До 40 дней. Дней.
А, дней.
После начала беременности. Теперь, есть третий вид человека, который не по ошибке, а он все знает. И он делает специально. Потому что он вообще против Бога, против Торы. Да? Был в Прешбурге был один еврей, у него был магазин, и как-то говорили с вами, да, большинство людей, знаете, делают преступления не потому, что они идейно дошли до того, что нет Бога, он прямо изучил философию, он прям такой вот это. Большинство людей делают преступления от личной обиды. Я прям точно говорю. Личная обида. Личная обида.
Особенно с детства.
С детства, а иногда и не с детства, его в синагоге обидели. Плохо поступили. Люди иногда не следят своим языком, обижают. И он ушел в обитель. А потом пошло-поехало одно с другим, все глубже и хуже, обидели человека, да? Вот. Так вот этот тот самый человек, он в конечном итоге он стал на путь вообще такого анти-анти. Как это сказать, такого мстительно, да, такого злого, такого вот, да.
Антисемит.
Вот, да, семит, антисемит, да. Бекицер, была молитва в Песах, утренняя молитва, и раввин выходит из синагоги главной Прешбурга, в окружении, значит, там людей, они идут, после утренней молитвы, и когда проходит мимо магазина, а он открыл свой магазин в Йонтов, и встал у двери специально, и жует буханку хлеба, взял огромную, перед раввином, показать им, типа, да, что я в Йонтов, во-первых, работает магазин мой, я кушаю хлеб, да, в то время как нам нельзя, ни в коем случае страшный запрет. Вот. Раввин подошел к нему и сказал, да, срочно попроси прощения, я тебя умоляю, он говорит, я тебя умоляю, просто вот. Он насмеялся, сказал еще какое-то ругательство и продолжил перед всеми. Говорит, а раввин его просто умолял, просто, так сказать, да, чтобы, вот. И они ушли, а через час им рассказали, что он упал от разрыва сердца. Не старый человек.
Который ел хлеб.
Который ел хлеб, потому что он хотел перед всеми. Вот. Я знал одну семью в Израиле, где дедушка этой семьи на мотоцикле въезжал в синагогу. Принципиально в шаббат.
О.
Да.
Я вам скажу честно, это только у нас евреев могут такие вот принципиальные.
Можно вопрос спросить у
Равина? А еще у меня была одна семья, очень близко знакомые, мои друзья, где они все время смеялись, сказали, что, наверное, наш дедушка в гробу переворачивается. Вот, они из кибуца такого, израильского кибуца, такого анти, вот, где его жена, ее зовут Смадар, да, она говорит, что когда мой папа был ребенком, то его дедушка водил его к синагоге, набирали много камней, и он учил его кидать камни в синагогу. Вот, так что есть все, что угодно, да, есть принципиальные такие позиции у людей, что они... Но двери Творца открыты для всех. Куда бы человек далеко не зашел, какие бы страшные вещи он ни делал, двери открыты для всех и всегда. Причем, знаете, где эти двери открыты? Говорит нам Рамак, через две минуты он скажет, они открыты наверху. На что похож говорит этот мир? На букву «Гей». Что такое буква «Гей»? Вы ее видите, буква «Гей». Она такая, та-та-та. Дно открыто, то есть упасть вниз, пожалуйста, всем. Право выбора, пожалуйста, для всех открыто. Хочешь упасть в яму, падай. Но когда ты хочешь вернуться обратно, для него специально отдельный вход, протекция. Вот у евреев, да, сотворение мира у них протекция, да. Они по-другому не могут, да. У него протекция особая, наверху. Почему? Потому что отсюда он уже не сможет. Не сможет. Человек, это вообще такая очень важная для нас с вами вещь в жизни. Там, где мы с вами один раз споткнулись, мы не сможем еще раз пройти. Ну, человек, который знает, что он споткнулся в каком-то преступлении, и что он уже его совершил один, может быть, два, даже когда он делает шуву, ему к этому месту лучше не приближаться. Потому что что? Потому что он сломал себе преграду когда-то. Он сломал себе запрет, и он в этом вопросе, когда он будет рядом с этим, он уже не удержится. Ему тяжелее, чем всем остальным. И поэтому он должен это место обойти. И поэтому там, где он упал, ему надо обойти и зайти совсем с другого. А когда идет совсем с другого, туда подняться наверх тяжело. Получается, что он заходит изнутри, и он находится сразу наверху, в то время как праведник еще медленно-медленно работает. И так говорит нам Гемара, что он находится наверху. Так, там растолковывается значение пятой буквы еврейского алфавита. Буквы «Гей». Говорится, что Творец создал этот мир с помощью качества, которое называется буква «Гей». Форма этой буквы имеет глубокий смысл. Обратите внимание, сверху и справа пространство ограничено, снизу абсолютно открыто, а слева находится невысокая ограда. Она чуть-чуть не доходит до крыши, оставляя небольшой проход сверху. Творец создал мир так, чтобы у того, кто готов погрузиться в зло, то есть опуститься, есть выбор. Пространство внизу, буква «Гей». А для тех, кто хочет вернуться, то остался узкий проход вверху, рядом с крышей. Спросили мудрецы, зачем нужно было создавать еще один проход слева сверху? Почему не достать человеку для возвращения от того, откуда он вышел? Огромный вход внизу, пожалуйста. Все. И ответили, согрешивший не может удержаться в нижних воротах. Праведникам достаточно ограничить себя в малом, чтобы не поддаться соблазнам, ведущим вниз. Однако человек, однажды попробовавший вкус греха, не имеет достаточно сил, чтобы справиться с искушением. Тот, кто уже попробовал этого греха, ему потом уже удержаться, чтобы не сделать еще раз, намного тяжелее тому, кто вообще никогда не трогал. Да? Человек, который попробовал наркотики, ему потом очень легко взять еще. Человек, который ни разу не дотронулся, ему легко и дальше просто не приближаться. Да? То есть такому человеку нужно быть подальше от дна и как можно ближе к крыше. Подальше от дна и ближе к крыше. То есть такому человеку нужно быть подальше от дна. От него и оставлен этот отдельный проход вверху. Ему необходимо самому наказать себя, приняв посылаемый процесс. Это отдельное мнение Рамак. Потом будем тоже об этом говорить. Я боюсь об этом с вами говорить даже. Но то, что мы читаем без объяснения, мы сейчас пока не понимаем. Рамак говорит, что человеку лучше сделать самому себе наказание, чем ждать того, что Бог принесет ему наказание. Вот. Мы отдельно с вами поговорим. Он буквально говорит о том, что принять на себя посылаемый труд или причинив себе физическую боль. Господа, так сказать, дамы, мы об этом отдельно поговорим. Сейчас вот мы просто читаем. Это очень непростая и сложная вещь. Что он имеет в виду? И поскольку те, кто однажды согрешил, должны максимально отдалиться греха, чтобы сделать настоящую тшуву, то они стоят выше праведников. Они стоят на ступени «Эй, крыши буквы!» Тогда как? Праведники у входа внизу. И в заслугу за это совершившие раскаяние попадают в Ган-Эден, в пятый зал. Что это за пятый зал там? Пятый зал. Кремлевский дворец съезда. Когда человек возвращается к Творцу, а здесь в этом качестве написано очень много глубоких, сложных вещей. А сейчас вот он пишет вообще глобально сложную вещь. Он говорит, когда человек возвращается к Творцу, он делает чуву. Вот. Чува означает ташув гей. На иврите чува это ташув гей. Я бы вам написал, но не надо. Слово чува. Вы его представляете перед собой? Чува. Кто-то вы наведите, да? Чува. Напишите слово чува, а последнюю букву, ну, слово чува, последнюю букву оторвите, поставьте в сторону. Получится выражение ташув гей. Ташув гей означает вернется буква гей. Куда она вернется?
Источник.
В каком источнике? Она вернется. Знаете куда? В имя Бога. Юд, кей, вав, кей. Имя Бога, состоящее из четырех букв. Юд, кей, вав, кей. Последняя буква гей. Она, вот это имя Бога, в нем зашифрованы пять миров. Пять миров, как пять. Четыре буквы, а там пять. А где пятый?
Сам.
Где?
Абсолютно.
Где?
Самыше.
Нет, внутри этого слова есть пять миров, из которых сотворен этот мир. А пятый, это написано Коцо Шель Юд. Острие буквы Юд. Вы знаете, как она в Сефер Торе пишется? С такой, ну, я не знаю, с таким острием. Вот это острие. Почему острие? У него нет своей буквы даже отдельно. Потому что он настолько духовный и недосягаемый, как вот это вот острие. Духовный и недосягаемый. Это называется Адам и Кадмон. Это первый из пяти миров. И остальные четыре мира. И наш последний называемый мир Асия. Мы, совершая грех, отрываем, как будто ломаем имя Бога. Ломаем имя Бога. И эта буква Гей, как будто мы ее оторвали. Оторвали от имени Всевышнего. И имя Бога нецельное из-за наших преступлений. А когда? То есть мы и тем самым оторвали наш мир, Асия, от пяти миров. Когда человек делает чуву, он возвращает эту букву обратно, и имя становится цельным. Вот что означает чува, это ташув гей. То есть вернется буква гей, и когда буква гей находится в своем месте, Создатель возвращается к тому, то есть мог сделать, а почему? И только после того, как мы вернем эту букву на место, и имя будет цельным, тогда и Бог с нами соединится. А до этого Бог с нами не соединяется. А что происходит, когда Бог не хочет быть с нами? Это, знаете, это то же самое. Вот я своим, да, как вот ребенок, например, да? Оставьте ребенка одного. Маленький ребенок, 5-6-7 лет, одного. В толпе народа. Один. Ему страшно, ему неуютно, ему страшно. Ему неуютно, ему тяжело, он боится. Не знает, что кругом происходит. Его оставили одного. Вот мы, еврейский народ, Бог нас оставил. Из-за нашей грехов он не хочет быть с нами. И в этот момент начинается что? Все беды и несчастья. Потому что когда папа рядом, то все хорошо. Папа обо всем позаботится. Потому что раскаявшиеся, да, теперь, и вот именно здесь и проявляется рассматриваемый нами аспект милосердия, потому что раскаявшийся оказывается ближе к Творцу, на более высокой ступени, чем находился раньше. Всевышний поднимает его на более высокий уровень, чем до греха. За что это все? Непонятно. Также и мы должны относиться друг к другу. Во-первых, не держать злобу на ближнего. И даже если он совершил по отношению к нам дурной поступок, и мы сердиты на него, но сейчас, когда он ищет примирения, давайте скажем себе. Ведь он для меня как человек, который сделал тшуву и стоит на более высокой ступени, чем праведники. И сблизимся с ним больше, чем прежде. А? Ужасно. Что он такое здесь пишет? Вот. У нас, как мы говорим, осадок остался, а он говорит, не только чтобы осадок не остался. И не только что, не только надо вернуться на прежние наши отношения, а еще ближе бы, чем были до того. Ой. Это невероятное что-то, да? Я хочу.
Если он потом опять совершает преступление, у него больше не будет ничего под ним.
Шева и поль цадик ваякум.
Нет, ну, мало ли,
семь раз, говорит царь Давид, праведник падает и встает.
Можно семь раз.
Интересное заключение. Здесь не имеется в виду ни в коем случае, что максимально семь, а имеется в виду, сколько бы человек, царь Давид все равно называет его праведником. Как же так, говорит комментатор, он семь раз попадал и все равно праведник. Какой он праведник, если он все время падает? Праведник, говорит царь Давид. Почему праведник? Сколько бы он ни упадал, он встает. Он опять встает. Он опять встает. Но мы же не ангелы, мы же не можем не падать. Ну,
да.
Это только ангелы не падают. Правильно?
Да.
Все. А мы люди. И нам сложно, нам тяжело. Нам постоянная преграда, нам постоянно ецерара перед нами. Вот когда будет будущий мир, да, когда придет Машиах, да, и когда у нас не будет ецерара, мы все будем делать правильно, как надо по Торе. И никто не будет потыкаться. А сейчас наша главная работа в том, чтобы постоянно преодолевать свои царара. Да? Хочется того, хочется больше поспать, нет, надо встать на молитву. Да? Хочется, не знаю, того, этого, так сказать, да? А на самом деле вот этого не надо преодолевать, все время преодолевать, да? И каждый раз, когда мы, иногда мы преодолеваем, а иногда мы не преодолеваем. Вот. Но главное не в том, что мы не преодолеваем, главное в том, что мы все равно потом опять делаем чу и возвращаемся, и опять идем. Вот. И в этом праведность человека. Вот. И из всего, что мы сколько сейчас здесь наговорили, очень много всего, я хотел бы вам объяснить только пока одну вещь, тоже очень сложную. А может, мы даже об этом как-то говорили, я не помню. Ну, во-первых, мы надо выделить время и объяснить, что означает вообще, что это за то, что мы здесь задавали вопрос, что человек, который совершил грех, после того, как делает тшуву, он поднимается выше, чем был. И он поднимается не просто выше, чем был, он поднимается выше, чем тот, кто идет сам своим путем. Как это так? Непонятно. Логично было бы сказать максимум вернуть его обратно, где был, на тот же уровень. Но почему сделать его еще выше? Непонятно. Вот.
Осознал, раскаялся.
Осознал, раскаялся. Прекрасно. Вернем его там же, где и был. А почему делать его выше, чем даже?
Потому что ему очень трудно такому человеку сделать шум.
Потому что он преодолел. То есть ему, вы хотите сказать, что ему вообще тяжелее, чем просто другому человеку. Да? Им намного тяжелее. Соблазн. Вы знаете, Рабасой Салантра написал интересную вещь. Написал очень интересную вещь. Он говорит так. И вот я просто задам вопрос, который он задает. Он говорит, представьте себе человека, да, ну вот мы с вами находимся в Москве, да. В принципе, сегодня в Москве, да, пожалуйста, вот вам здесь, пожалуйста, кошерное мясо. Кошерный молочный продукт. Сегодня, да, эко-кошер еще делает тонну, кучу всего, там прекрасные сыры потрясающие. Там, да, чего в Москве уже только нет? Сегодня быть кошерным человеком в Москве, да, сколько новые миквы, новые это, все, что тебе хочется, да, сука, пожалуйста, это, пожалуйста, все, что тебе, чтобы соблюдать Тору и быть кошерным, время здесь, ну, надо чуть больше ездить, чем, не знаю, в Нейбраке, да, в Нейбраке вышел, 5 минут дошел, вот тебе кошерный магазин, вот тебе синагога направо-налево, да, ну, сервис, да, окей, хорошо. Но если вы приедете в Нью-Йорк, да, то там такой сервис, да, что больше, чем в Иерусалиме. Это, да, здесь там этот магазин помидоранат, там такое количество наименований, да, что кошерный, да, что я в Израиле никогда такого не видел. Просто. Вот. Так что В общем-то, жизнь сегодня прекрасна, да? Но несмотря на все это, у нас здесь есть всякие тоже трудности, да? Теперь. И человек, который хочет соблюдать, может спокойно жить в Москве и соблюдать абсолютно все, все, что можно соблюдать. Но если человек, да, уехал в Тюмень, не знаю, там, переехал с семьей куда-нибудь, этот, не знаю, в Архангельск, да? Вот. Миквы там нет, кошерного мяса там нет. Там еще чего-то нет, да. Синагогу недавно там открыли, да. Но, опять же, да, далеко не во всех городах. Вот. И в этих сложных обстоятельствах что-то там человек нарушил. Что мы скажем? Он вынужден. Он в такой ситуации сложной, да, что ему, да, как по-вашему, это человек, он будет наказан за то, что он сделал, или не будет наказан?
Не должен.
Не должен, потому что у него ситуация тяжелая такая. Рабби Соль Салан говорит, нет, он сам себя поставил в такую ситуацию. Он сам себя поставил в такую ситуацию. Ты можешь жить в Иерусалиме, в Нейбраке, в Манчестере, можешь жить в Москве. Ну хорошо, за границей ты не можешь. В России, что мало городов, где у тебя полный кашрут и все есть.
А с работы?
Работа? Работа, значит, семью не перевозим туда, где нет кошерной жизни.
А сам,
значит, работаешь, мабота, катайся туда-сюда, это твои дела. Вот. И организуйся себя. А семью надо поместить там, где все кошерно, и прежде всего, где есть учебные заведения для детей, где они будут учиться вместе тоже с кошерными детьми, и кушать кошерно, и воспитываться как настоящие еврейские дети. А если вы отвезете их в Тюмень, и другой школы нет, да, они у вас пойдут в местную школу, да, то не ждите потом, что из них вырастут еврейские дети. Не ждите на 100%, да. Вот. А человек, который сделал это своими руками, поехал, а потом говорит, я вынужден, а что же мне делать? Да? Говорит Рабби Соль Салантер, у него не будет за это прощения. Ему, к нему не будет снисходительно относиться за то, что он был вынужден. Ты сам себе сделал вынужден. Ты сам. Есть такой закон, например, да? Нельзя за 3 дня до субботы выходить с караваном в пустыню, в дорогу. Почему нельзя? Потому что, скорее всего, на субботу он будет вынужден попасть в пустыне, а если он в пустыне, то там можно нарушать то, да? И все эти нарушения ты сам себя вставил в нарушение. Человек, которому нужно сделать операцию, не дай Бог, ни про кого-нибудь сказано, да? Вот, и есть разные, да, есть, которые срочные, не дай Бог, да, а есть плановые, да? У него есть возможность сделать это в Йом-Хамиши, там, да, или в Йом-Ришон. Когда? Он обязан сделать, перенести ее на Йом-Ришон. Обязан. Он обязан перенести ее на воскресенье, понедельник, начало недели. Еще раз, я не в шаббат говорю. У него есть возможность сделать операцию в четверг, например, да? Или в воскресенье. Если он сделает ее в четверг, то, скорее всего, первые 3 дня после операции, а иногда и больше, там, да, человек находится в ситуации пикуах нефеш. Опасность для жизни, и, следовательно, можно нарушать субботу для того, чтобы он жил. Да? Так еще раз, я и говорю, он должен постараться перенести или нет? Должен. Если здоровье позволяет, если ничего срочного нет, если, конечно, никакой опасности для его жизни нет, он должен. Почему? Потому что он себя искусственно вставил в ситуацию, что он будет нарушать субботу. Он мог бы сделать так. То есть, еще раз, он будет нарушать по праву, потому что есть опасность для его жизни. Но он сам себя поставил в ситуацию, если есть опасность, еще раз. Понимаете,
а
чем
если
я говорю?
Врачи скажут, что необходимо.
Если врачи сказали, так врачи сказали, мы это не обсуждаем. Если врачи сказали, надо срочно делать операцию, в субботу, не в субботу, в любой день, надо спасать человека. Мы не обсуждаем. А там есть называемая плановая операция. Плановая. Можно ее сделать в этот день, в этот. И разницы, говорят врачи, никакой. Да? Мы обязаны постараться сделать ее в воскресенье, а не в четверг.
Нет.
Потому что если он сделает ее в четверг, что у нас будет? Он будет, придет в субботу, человек, который он со ситуацией, пикуах нефиш, нужно будет нарушать для него субботу.
Переделать еще раз.
Не надо переделать еще раз. Имеется в виду, что он после операционного периода, он в таком состоянии, что нужно ему нарушать субботу. И в таком состоянии мы нарушаем субботу для еврея, чтобы спасти его. Понимаете? Вот.
лучше в воскресенье, самое лучшее.
Конечно, лучше всего в воскресенье. Ну, в Йом Ришон, этот, в Йом Шини, в понедельник можно сделать, да, вот. Так получается, у нас человек, получается, что этот человек, который сделал, упал и сделал чуву, говорит нам Рамак, зависит от того, каким образом он упал, что он такое сотворил, да, как относиться к его преступлениям. Есть разные преступления. Он себя вынудил делать это преступление, сам себя поставил в такую ситуацию, что у него нет выхода, да. И в этом не будет, и говорит нам Рабби Исхак Салам, это не называется, что он вынужден, это не называется, что он, и не будет ему за это прощение, как за вынужденную ситуацию. Он сам себя в ее вложил. Мы сами должны думать всегда до того, особенно когда касается нашей, да, постоянной жизни. Там, куда-то едем, там, раз, один раз, вы собрались с семьей куда-то поехать, вы хотите где-то там отдохнуть. Все должны понимать, а я приеду туда, а у меня будет кошерная еда. Нет, приехали, а детей надо чем-то кормить. А чего приехали? Как вы думали, как вы собирались туда поехать? Как вы поведете своих детей на этот пляж, где... Не будем подробности говорить. Как вы поведете туда? Да? Женщинам нужна миква там, да? Ой, нету, нет, а что нам делать? Ничего нам... Да, что? Я не понимаю этого всего. Да? Поэтому мы заранее должны продумывать и рассчитывать, а не то, что мы пролетели, а теперь у нас выхода нет. Да. Поэтому наши поступки будут оцениваться соответственно. И здесь нам говорят мудрецы. Ну, человек делает чуву, хорошо. Значит, он споткнулся, он делает чуву. Почему же все-таки он поднимается так высоко? И вы сказали примерно... Здесь он приводит слова из трактата Юма, где написано очень странные слова. Там человек, который делает чуву, приравнивается к человеку, который приносит в храм добровольную жертву. Сложно, да? Ну, вы уже устали, сложно. Я сейчас уже быстренько завершаю. Есть понятие добровольная жертва. Сколько добровольная жертва? Я ничего не должен.
Хатат.
Нет, хатат — это я обязан, я совершил грех. И жертва хатат — искупить грех совершенный. А я, у меня праздник, я не знаю, мне просто вот из любви к Богу. Хочу принести Божью жертву Богу, просто вот проявить свою любовь, свою, да, это называется недава. Вот потому что, не знаю, вот, за все хорошее, что Бог мне делает каждый день. Да, хочу, вот. Теперь, то есть я не должен, я несу ему. Так говорит нам Гмара, что человек, который делает чего, он похож на этого. Как он похож, почему он похож? Разве человек, который совершил преступление, разве он не должен сделать чего? Он должен. Почему он похож на того человека, который как не должен дает свое от себя, дает от себя? Типа он сейчас от себя что-то дает. Почему это называется от себя? Ты должен. Это вопрос. Отвечает комментатор здесь, Рабби Исхак Кутнер говорит красивую вещь. Он говорит так. Он приводит от имени Маараль из Праги. Маараль из Праги говорит удивительную вещь. Он говорит так. Человек, который погряз в грехе, который упал, совершает грех, он так выходит как бы из мира Творца, так сильно уходит из этого мира, где есть Творец вообще, потому что ему некомфортно, человеку вообще, некомфортно ощущать себя негодяем. Очень. Поэтому ему удобнее уговорить себя, что вообще Бога нет. Вот. Чем знать, что он есть, и кушать свинью все время. Это очень тяжело. Поэтому он себя уговаривает, что Творца вообще ничего нет. И поэтому я спокойно могу делать все, что я делаю. Так говорит себе человек. И когда наконец-таки человек делает по-настоящему чуву, в этот момент человек, то есть получается так, он создал себе сам свой мирок, где Бога нет, где он типа все... Сами с усами, я, все от меня зависит, я сам хозяин этого мира. И тут, наконец-таки, он хочет сделать чуву. Получается, что он не в качестве того, что он кому-то должен. Он сам от себя отдает сейчас. Потому что в его мире, типа, нет Творца. А он сам идет, сам встает, сам идет, сам это делает. И это засчитывается его такая вот мощная с его стороны сила, что он делает это сам. И перед Творцом это засчитывается, как будто вот он сейчас себя принес в жертву. каком-то вот. И тут говорит нам Рав Деслер очень интересную, красивую вещь. На этом маленьком примере, и мы завершим сегодня. Да, Рав Деслер говорит очень красиво. Он говорит, что вообще в Талмуде есть там два мнения. Да? Одно мнение говорит, что человек, который никогда не согрешил и сам всегда поднимается, вот он будет на той недосягаемой, неизвестной нам высоте, которую мы даже вообще понять не можем. Мы даже, куда он вообще в конечном итоге поднимется. А второй говорит Раби Абау, так говорит Раби Йоханан. Раби Абау говорит, нет, тот, который совершил грех, упал, сделал чуву, он поднимется, он будет на высоте больше, чем этот второй, чем обыкновенный праведник. И в чем здесь два взгляда? И говорит нам Рав Деслер, вот такой величайший мудрец Торы, Рав Деслер говорит так. Представьте себе пример лифт. Мы стоим, перед нами здание, 613 этажей. Надо подняться на 613. Праведник, он своими силами, ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой, ни разу не падает. 613 этаж. Это очень далеко, очень тяжело. Но он идет медленно, тяжело, своими силами. Да, потеет, из него, не знаю, там силы все выходят, но он идет, да, всю свою жизнь. А есть человек, который шел, споткнулся, упал вниз, с какого-то там 10 этажа, упал, все, ничего не получилось, у него упал. Делает чулу, но когда упал, ноги сломал. И теперь он не может подниматься. Но он сделал чулу, что делать? Чулу сделал, 113 этаж, так недосягаемый. Бог делает ему чудо. Он ему делает лифт. Если ты делал чулу и ноги себе сломал, то есть ты уже своими силами не поднимешься, я тебя на лифте подниму. И он его на лифте жить. Он уже там, а этот все еще идет. Да? То есть это об этом говорит Авдеса, да? Вывод, давайте все ноги себе переломаем, да? Вот. Конечно, нет, да. Вот. Человек, который своими силами поднимается изо дня в день, степ-бай-степ, да, потихонечку, ступенька за ступенькой. Не надо прыгать через пролет. Надо потихонечку, надо подниматься. Вывод я хочу сказать. Вот Анжел говорит вывод. А вывод для нас с вами такой. Если после каждого занятия вы выйдете все такие же, как вы были, то эти занятия ничего не стоят. Если вы каждый день не возьмете что-то маленькое, возьмете много, да, это как будто прыгнуть сразу на третий этаж, поверьте мне, по дороге еще никто не прыгал, все падают вниз. Все. Люди делают шву, и вдруг неожиданно им кажется, они хочется быть такими святыми, он уже наверху, он уже та-та-та. На самом деле он внутри еще не сварился, он еще не настолько готов, да, и они, эти люди, падают очень больно, да, поэтому не надо прыгать высоко, но надо обязательно, я все честно, здесь никого нет, в Старс никто не ходит, нет, слава Богу, никто не ходит в Старс, да, чтобы я никого не обидел, вот, честно скажу, у нас там есть одна программа, туда приходят хорошие мальчики и девочки, замечательные, потрясающие, да, но они меня убивают. Я почти перестал к ним ходить. Как 3 года назад я их видел? Вот так прошло 3 года, точно такой же человек приходит ко мне через 3 года. Да? Вот я у них там очень редко прихожу, занимаюсь, да, потому что люди вообще не приходят, чтобы учиться, в общем-то, да, а приходят за деньги, скажем честно, да. Вот. Просто вот там им платят какую-то стипендию, они получили и ушли. Они, в общем-то, никуда не движутся. Если человек не движется, да, если ничего не происходит, то все это ничего не стоит. Поэтому. Имеется в виду во всем. Наша жизнь, она должна быть, как бы сказать, гармоничной. Да? Вот. То есть мы должны, и то, что мы с вами изучаем, это взаимоотношения между людьми. Да? Каждый, не знаю, день, неделю, каждый по-своему, у каждого какое-то свое движение. Но предупреждаю, жизнь будет заканчиваться. Вы не думайте, что у нас куча времени. Надо успеть урвать. Так все пробегает, что просто только вот суббота была, уже прошла следующая. Вот, все летит. Надо успеть. Поэтому времени мало. Очень мало. И каждый день мы делаем с вами еще один шаг. В чем? В чем-то хорошем, в чем-то в взаимоотношении с мужем, с детьми, с людьми кругом, в кашруте. Шатнес, мы говорили про с вами. Много еврейских. Изучать законы, благословения, суббота. Суббота – основа основ еврейской жизни. Вы все соблюдаете субботу, конечно. Вы все знаете, как к этому строго Творец относится. И сколько, как много и сложные законы субботы. И их надо изучать. Они просто так сами по себе не появятся. И то, что касается женщин, женская скромность. И каждый принимает на себя, и каждый день делает что-то. Маленькие шаги, понемножечку, понимаете? Не надо прям, вот, но каждый день. А чтобы их правильно сделать, нужны знания, нужно знать законы субботы, нужно знать законы кашрута. Все, я знаю, и вот женщины все, у всех у вас кашрут дома, я уверен в этом. Но все ли вы, например, знаете все законы кашрута по-настоящему до конца? Если вы сделали в духовке мясо и вытащили это мясо, прекрасное, вкусное у вас мясо, а после этого в этой духовке сделали халу субботнюю. Да? Можно же? Почему нет? Сделали халу. А после субботы, вот у меня сейчас дома такая прям ситуация, да? У вас остались еще халы. Да? И я хочу ее со сметанкой. А что, я же не делал с мясом халу. Я же в нее мясо никоим образом не замешивал. Или замешивал? Я не замешивал. Не, вообще не делал халу. Вот. Ну, те, кто у меня дома делал, да, они там халу, мясо не замешивают, да? Так можно или нет? Нужно знать. Есть там разные условия, это зависит от того, что у вас на противне. Прямо на противне было мясо, и на эту же противень вы кладете свою халу. Она касается того же жира мясного, который был. Не касается. Помыли противень, не помыли ее, бумагу положили. Да, есть сефардская традиция, есть ашкеназская традиция, они отличаются. Сефардская полегче, но ее надо знать, понимаете? Или вы, не знаю, там, мясным ножом нарезали лук. Режете же лук, правильно? На мясной доске. Режете. Пол луковицы осталось. Положили в холодильник.
Нельзя.
Что нельзя?
Лук оставлять. Лук оставлять нельзя. Лук, яйца.
А если я... Это не, нельзя, говорит Анжела, если вы сняли полностью скорлупу. И этот корешок с луковицы, который репчатый, и он у вас всю ночь пролежал в холодильнике, больше его есть нельзя. Или вы вареные яйца сняли скорлупу, или чеснок, три вещи, да, сняли, очистили. Вот я недавно увидел в Израиле новшество, да, прям в баночке продают начищенные зубки чеснока. Мы не можем это покупать, они все переночевали. Да, они все переночевали, а все, кто переночевали, мы потом их не едим. Почему их нельзя кушать, на них есть особенная тума.
Какой тума?
Вот эти... эта еда принесет нам ущерб. Ущерб будет. Очень сильный ущерб нашей душе. И поэтому этого нам есть нельзя. Но если вы возьмете целую луковицу и просто, не очищая ее от скорлупы, порежете наполовину, а половину оставите. Можно ее оставить? Вторую половину. Со скорлупой и с этим, как его называется, да, можете ее оставить, и оно может переночевать, и все это нормально. Но я другую проблему говорю. А вы порезали, у вас какой-нибудь, кто-нибудь в вашей семье порезал этот лук, да, и положил в холодильник. Потом вечером приходит другой ваш член семьи, да, и берет эту луковицу и хочет себе уже вечером в молочный салатик куда-то. Со шкуркой оставил.
Так надо
нож
мясной.
Нож мясной. Мясной. Даже если он чистый. Даже вы помыли его с ферри. Протерли. Все равно он пропитан горячим вкусом. Горячим вкусом мяса. То получается, ваша луковица пропитана. По сефардской традиции толщиной в палец, по ашкеназской. Вся луковица уже мясная. Да? И получится, что вы потом мясной лук со вкусом мяса кините в сметану.
Так
Зачем я об этом говорю? Наши уроки, уроки Томи Двора, я не изучаю сейчас с вами законы кашрута. Я хочу обратить ваше внимание, что эти вещи надо знать, эти вещи надо изучать. Это не просто, понимаете, многие говорят, а у меня же дома кашрут. Что значит у меня дома кашрут? Я же покупаю мясо в кашерном магазине. Да, и у меня все, и мы не делаем пельмени со сметаной. Конечно, ни в коем случае никто не делает пельмени со сметаной. Правильно? Вот. Но я хочу вам подчеркнуть, это прекрасно, что вы не едите пельмени со сметаной, но этого мало. Вот, потому что наши законы кашрута не заканчиваются на этом. Спасибо.